Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева, и сегодня мы еще раз подводим итоги телевизионного сезона, но в компании уже социологов. Такую программу мы делали ровно год назад, и мне показалось очень любопытным собрать в очередной раз социологов разных сфер жизни. Ирину Полуэхтову, доктора социологии, одного из руководителей аналитического центра Video International, и она сейчас как к нам присоединилась. Вот и присоединяется. Бориса Дубина, он такой социолог общего профиля, поэтому знает про граждан в связи с телевидением и про телевидение в связи с гражданами. И работает в Левада-центре, вам всем известный. Ну и, наконец, Даниил Дондурей, социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство и кино». Я вас всех, друзья, приветствую. И мы год назад... Когда обсуждали, что же произойдет и происходит с телевидением, в общем, обсуждали тему эту с той точки зрения, что начальники у нас все говорят о перезагрузке, телевизионной я имею в виду, и зрители с критиками вроде все ожидают эту самую перезагрузку, потому что вроде бы исчерпала себя модель телевидения, которая существовала и работала вот последние 15 лет. И все вы, и вы, Ирина, и вы, Борис, и вы, Даниил, год назад дружно констатировали, что, в общем, надежды так напрасны, потому что сильно с перезагрузкой ничего не происходит по разным причинам, и по общественным, и по телевизионным, и так далее. Все оказались правы, потому что, в общем, минувший сезон концептуально ничего для нас нового, так совсем концептуально, не принес. И, может быть, есть только ощущение от немногочисленных новых лиц и от попыток ребрендинга некоторых каналов. В общем, вопросы сегодня такие. Какое содержание, интонации сегодня объединяют вокруг экрана зрителей и граждан, а что их разъединяет у современного экрана? Как российское телевидение одновременно воспитывает и удовлетворяет массовые потребности аудитории? И, наконец, стало ли телесмотрение больше связано с социальной практикой разных групп населения? Вот такие сегодня вопросы. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговор, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И я прошу начать, наверное, с вас, Даниил Борисович. Вот что, по-вашему, изменилось во взаимоотношениях телевидения и телезрителей, телевидения и продюсеров, может быть, телевидение и общество, если так коротко сформулировать, за минувший год?
Ну, мне кажется, в сущности, не изменилось ничего, кроме того, что есть некоторое их утверждение продюсеров в том, что они правы в том, чем они занимаются, что они делают, с одной стороны. С другой стороны, какие-то идут поиски новых содержаний, новых подходов, попытка завоевать молодежную аудиторию. Мы об этом год назад говорили, и такие попытки были в этом году. Ну, в частности, конечно, сериал «Школа», о котором много было разного рода оценок, несмотря на то, что он, насколько мне известно, не был очень рейтингом, но он был очень шумным. И это очень важно, я даже написал статью о том, что пиар и содержание неотделимы сегодня. Очень большой работой занимался блестящий Первый канал, потому чтобы показать чрезвычайность и такую невероятную свободу своих поисков, связанных с этим сериалом. То есть эта работа и все, что было вокруг, показали блеск телевидения по поводу продвижения продукта, которые они хотят. Я думаю, что это в конечном счете было сопоставимо с тем, что было вокруг программы «Подстрочник».
Вот, вы замечательно даете мне возможность сейчас спросить у Иры. Вот смотрите, есть всегда в программировании содержательный центр, да, то есть в прайм-тайме стоят программы, которые становятся модными, и 2-3 года они держатся в этом прайм-тайме. Это в последние 10 лет мы видим эти волны. Сначала игры, потом юмор, потом танцы на всех поверхностях, потом разного типа сериалы, кстати, тоже о чем можно отдельно поговорить, от всех телевидений в погонах к семейным сагам, теперь, в общем, к некой медицине и психологии, но это отдельно. Смотрите, вот в минувшем сезоне все эксперименты, и о чем сказал сейчас Даниил, «Школа», «Дорман», дальше я бы сказала «Интерны» на ТНТ, «Мультличности. Новый тип смеха», «Пространство разговора» на «Пятом» и на «Рене», на «Пятом» более исторический, на «Рене» более социальный, «НТВшники», научные развлечения, там, условные, Лобков и Норкин. Все это не рейтинговое. И это часто бывает, когда телевидение еще пока периферийное и не становится модным, да? Но нет во всем этом ничего общего впервые. То есть они все очень разные по жанрам, по программам, по идеологии, как мне кажется. Вот это что значит, Ирина, и вам, Борис? Социальный запрос не сформировался или продюсеры не угадывают?
Ну, наверное, это на самом деле то, что ни одна из этих программ, ни один из этих новых проектов не стал рейтинговым настолько. Мы, когда говорим рейтинговым, мы говорим, что это массовая аудитория. Массовая аудитория у нас по-прежнему собирают те же форматы, что и 5-10, те же жанры, скажем так. Конечно, там содержательные это другие уже программы, но те же жанры, что и 5, там, 6 и 10 лет назад.
То есть
это сериалы, шоу,
одинаково.
То есть вот если говорить о массовой аудитории. Но мы говорили и год назад, и 2 года назад о фрагментации аудитории, о том, что она распадается, потому что дифференцируется само общество, оно распадается на множество различных социокультурных групп, и аудитория – это то же самое общество, это те же люди, которые включены вот в эти социальные процессы, они тоже дифференцируются еще в условиях увеличения объема телевизионного предложения, разнообразия. То есть уже сейчас практически невозможно представить себе ситуацию, что будет какой-то новый, вот действительно новое слово, новый интересный формат, который соберет массовую аудиторию. Мне кажется, это практически уже нереально в современных условиях. Массовые по-прежнему будут собирать вот эти самые жанры, которые изначально массовые,
которые
не новые, которые привычные.
А тогда, да. Борис, смотрите, социальная практика другого зрителя, о чем мы тоже с вами уже говорили в прошлом году, да, то есть он начал ощущаться. А это, по разным данным, 48% населения, люди моложе 35. Это уже не советский зритель, по сути дела. У него другой опыт телесмотрения. Он смотрит не меньше, но он смотрит по-другому. И смотрит в других средах. Но большое телевидение, как мне кажется, в общем, так с ним работать и научилось. Оно стареет с основной вот этой массовой аудиторией, а вот эти вот форматы, которые так разнообразны впервые, они не прорываются. Так вот, социальный запрос у массы не сформирован. Это можно так сказать?
Ну, согласен со всеми, кто выступал до меня, тем более, что вы все специалисты гораздо более тонкие, изощренные и опытные, чем я во всем, что касается телевидения, абсолютно. Я думаю, что по-прежнему продолжается, если об обществе говорить, ну, как бы о тех, кто сидит перед экраном или не хочет сидеть перед экраном. Я думаю, что так, по моим и моих коллег наблюдениям, никаких там серьезных переломов в этом смысле нет. Процесс такого дробления, крошения и какого-то слипания вот этих крошек, в общем, временного слипания и опять распада, более-менее продолжается. Поэтому у продюсеров это может быть, скажем, периодом поиска, да, и перехода к чему-то. А для массы это все-таки уже привычное состояние, и я согласен совершенно, она, масса все-таки ориентируется и будет ориентироваться не на передачу, а на жанр и вот, ну, как бы некоторый тип отношения к реальности, да, вот, на комическое, на эстраду, на сериалы, вот такого рода вещи. А это сегодня выше крыши. И про Бондюков сериалы, и про семью сериалы, и про фирм, про фирму сериалы. Они переплетаются друг с другом, расплетаются и так далее. И это, в общем, хватает от 7 до 11. Ну, а дальше уже большая часть телезрителей отходит ко сну и уже видит естественные сны вместо искусственных, которые ему там продюсеры придумали. А молодежь — это другое дело. Да, молодежь — это другой тип поведения, другой тип смотрения, другое время смотрения. И во все большей степени это все-таки не только телевизор, и, может,
ну, естественно, новые медиа,
уже
об этом,
не, да,
да,
уже
я
не
сейчас об этом скажу, и скажу про цифры,
интернет,
и
конечно.
Вы попробуйте их прокомментировать, но это будет сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем смотреть телевизор, вернее, окончательно подводить итоги минувшего сезона. Даниил Дондурей, Ирина Полуэхтова, Борис Думин сегодня со мной в студии. Даниил Дондурей.
Вы знаете, действительно, с одной стороны, новые форматы, поиски. Все аплодируют Кулистикову за то, что он сохранил и умножил свою так называемую мужскую аудиторию, хотя, как известно, вроде бы это женщины аплодируют тому контенту, который показывается по субботам и воскресеньям на канале НТВ. Но для меня, например, чрезвычайно важным на прошлой неделе были цифры программы, которая мне нравится, она называется «Суд времени». И здесь впервые поговорили о мировоззренческих проблемах очень серьезно. Это касалось тех болевых точек, которые маркируют сознание за 20 лет, изменилось или нет. Это отношение к распаду СССР, это отношение к коллективизации, отношение к Гайдару и прочее. То есть вот такие важные реперные точки. По, во-первых, фантастическая по блеску работа Кургинян, который показал, что все советские, все сталинские, все византийские модели живы в обществе прекрасно, судя по голосованиям. Отношение так называемого современного сознания, связанного с тем, что коллективизация хорошо это или плохо. Ну и многие там были, очень многие. Все отношения были 85-87 к 13-15.
Да, вот это игры с голосованием, и мы уже об этом говорили и с Николаем Сванидзе, и с Леонидом Млечиным, угу. и с создателями программы, потому что на самом деле голосование, оно неактивное, и это вот один из вопросов, который я с вами тоже хотела обсудить. В этом очень много имитаций, потому что в студии голосуют по одному, страна до Урала голосует, как правило, по-другому, страна после Урала по-третьему, интернет-аудитория, если ей это все показывает, по-четвертому,
да.
нет единой страны,
да.
и мы не видим этого разнообразия.
Но
при этой программе.
Что мы видим? Что во всех случаях большинство голосует.
Нет, мы не знаем, во всех ли случаях. В
Нет,
этом
ну,
и печаль.
По крайней мере, в том, что видно в аудитории,
вот, так
то, что видно в так называемая страна без разведения на Урал. Во всех ситуациях, только, может быть, не 85, а там было 60 к 40 и так далее, все они считают, что насилие было оправданным. Или Гайдар нанес больше вреда стране, чем... и так далее. Мне кажется, вот это очень важно, поскольку когда выходят за пределы юмористических программ, ну, основных и бандитских, и юмористических, то есть к объяснению того, в какой стране люди живут, что с ними происходит, как они видят историю и так далее, здесь сразу возникают какие-то другие ориентиры, другие совершенно конструкции.
Борис, а вот вообще телевидение с модернизацией никак не справилось, оно никак не окартинило и никак не отмаркировала, не сделала легитимным этот термин, и это и вообще не очень понятно, что это. То есть это живет отдельно, а вот то, что говорится наверху, живет отдельно. А вообще у граждан какое-нибудь отношение к тому, что называется модернизацией, есть?
Что стало называться сейчас, в последние месяцы?
Да.
Я бы сказал тогда так, что с модернизацией не телевидение не справилось, а как бы интеллектуальный слой не справился. Он так, начиная с 90-х годов, в общем, ну, после некоторых попыток в самом конце 80-х и самом начале 90-х, вот просто дальше эта проблематика в сколько-нибудь общем поле уже и не обсуждалась. Почему, в общем, достаточно рано эти слова и в разных сочетаниях взяла на себя власть, как она всегда в таких случаях и делает. Вот, если есть какой-то бесхозный ресурс, то надо его прибрать и попробовать, значит, как-то его использовать. В последнее время он используется немножко активнее, чем раньше использовался. Ну, большого влияния на население это не оказывает. Население относится к власти довольно дистанцированно, то есть, конечно, голосованием поддержат те, которые ходят голосовать, но, в принципе, втягиваться в эти игры, которые население считает играми самой власти, играми номенклатуры и разных там фракций, которые в ней есть, вот, в это люди не собираются втягиваться. А в смысле распределения оценок, я тут близок к тому, что Даниил Борисович сказал, я бы сказал, что, конечно, не 85 на 13, а что-нибудь типа там 65 на 25-30 при 10% воздержавшихся. В общем, отношение к советскому, отношение к насилию, отношение к чужакам, отношение к Западу более или менее вот в этой пропорции удерживается все последние годы, ну, в общем, уж 10 лет точно.
То есть, что это значит? Что большинство населения не отвечает на вызовы времени, не соответствует им, не готово к ним, живет в прошлом, потенциально никакой модернизации быть не может, потому что люди не отвечают ее требованиям и даже не понимают, что нужно делать в связи с этим, никаких объяснительных картин не возникает.
Ирина, означает ли это, что телевидение, при всем при том, что оно, конечно, следует за массовым вкусом и за модой, в смысле телесмотрения форматно поддерживает прежде всего массовую аудиторию и в этом смысле ничего не пытается делать? Вот есть ли что-то любопытное в минувшем сезоне, с вашей точки зрения, что показывало на какое-то изменение социальных практик? Может, какие-то проекты, пусть они не рейтинговые, но они вдруг неожиданно выделялись. Но что-то такое, что было, по-вашему, любопытно и характеризовало как-то аудиторию?
Ну, наверное, телевидение все-таки больше ориентируется вот именно на эту массовую аудиторию, поскольку оно живет в зависимости вот от рекламы как источника финансирования. Отказаться от этого, наверное, не может. И если оно какую-то функцию, там, скажем, выполняет вот, в связи с теми, о чем процессами, о чем говорили вот коллеги сейчас, то, наверное, эта функция как раз такого эскапизм развлечения, успокоения населения вот этими самыми, теми же самыми развлекательными программы и так далее. Что касается каких-то попыток модернизации на телевидении в смысле программирования, введения каких-то новых форматов и попыток вот экспериментировать, то ну, что-то кое-что уже назвали, и это, конечно же, вот эти эксперименты с так называемым новым юмором, ну, которые, конечно, не к этому сезону относятся, они немножко раньше начались, но в этом сезоне они уже стали, собственно, там трендом таким, почти мейнстримом.
Ну да, то, что становится центром содержательным.
То есть это тоже такое явление, как мода, да, вот что-то появляется новое, потом это начинает поддерживаться, развиваться, и все больше у этого приверженцев в конце концов становится массовым, хотя при этом теряет свои какие-то изначальные вот эти качества. Вот. Кроме того, вот если говорить вот в этом ключе о каких-то попытках сделаться более современным, то это, наверное, мне кажется, что это может быть какие-то программы, которые связаны с попыткой привлечь к телеэкрану аудиторию, которая ушла в интернет, и представить на телеэкране то, что ей интересно, то, что она находит для себя интересного в интернете. Но начиная от того, что новости, которые не появляются на первых полосах там, газеты, в первых строчках теленовостей, но активно при этом обсуждаются в интернете, они становятся предметом вот, отдельной передачи, это инфомания на СТС, да, или какие-то персонажи, которые известны в интернете, типа мистера Паркера, вот Максима Кононенко, который вел программу в начале сезона на НТВ, по-моему, «Коллекции глупости» она называлась. Опять же, вот user-generated content, который с удовольствием пользователи смотрят в интернете, программы
Битова,
да. То есть вот включение вот таких вот элементов, которые привлекательны, которые характерны только для интернета, попытка интегрировать их в телевидение и создать на этой основе телепередач, тем самым привлечь или удержать, по крайней мере, ту аудиторию, которая все больше склонна переключаться на вот эти новые медиа, вот это, мне кажется, может быть, вот в контексте модернизации то, что делается на телевидении.
Угу. Но это в другом понимании, но тем не менее, это работа вот с тем зрителем, наверное, который телевизор пока не ощущает, потому что он какой-то другой, он смотрит иначе, он быстрый, и про него не очень понятно, хотя он все больше и больше, вроде бы, когда он взрослеет, он возвращается к телевизору как объяснение.
Ну, я думаю, например, очень многие процессы, связанные с страхом федеральных каналов и топ-менеджеров перед цифровой революцией, с тем, что аудитории будут сегментироваться. Сегодня, по-моему, 120 кабельных каналов.
230
уже, ну, тем более. Ну, может быть, это я участвую в жюри конкурса, где там примерно 120 участвуют. Но, предположим, даже 200, да, 200. По-моему, в Соединенных Штатах примерно в среднем на домохозяйство 200 каналов. Да, таким образом, мы быстро приближаемся к этому. Продвинутые топ-менеджеры понимают, что вот эти маленькие сегменты будут откалываться и уходить в профессиональные ниши, уходить в какие-то жанры, уходить в стилистики, уходить в какое-то молодежное стебалово и так далее, и тому подобное. То есть разные сегменты, по которым. А они вынуждены все равно работать с массовой аудиторией, и у них, вот это было видно по июльскому обсуждению, мы как-то с вами об этом говорили месяц назад, интервью 6 генеральных директоров телеканалов, которые все в унисон говорили об эмоции. А что они имели в виду? Мне потом приятель спрашивает, а что же ты не объяснил? Эмоция же это позитивная, это же благородная, яркая. Но у них-то
отсутствие смысла.
У них-то это совсем не так. Это берется нейтральное слово, чтобы показать, что они через экстремальный сюжет, простые истории программы «Пусть говорят» о том, что девочка 22-летняя от своего отца прижила двух детей, и сидит эта девочка, ее мать и так далее, или убила отчима. Это так кажется естественным, так чудесным, так эмоциональным.
Но теперь у нас детектор лжи.
У топ-менеджер, когда он гордится этим и говорит, что ну вот здорово, теперь программа «Пусть говорят» настолько обрела новый рейтинг и новый смысл, что мы ее передвинули с 8 часов до 9, аж перед программой «Время». Вот в чем суть этого сезона.
Данил Дондурей, Ирина Полуэхтова, Борис Думин. Мы продолжим сразу же после новостей на радио «Свобода». А время гостей сегодня проведет Виктор Резунков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Поступает сообщение о том, что сегодня в Иране произошло нападение на автоколонну президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. По имеющейся информации, глава иранского государства жив. По данным нескольких арабских телеканалов, в результате нападения на автоколонну есть и раненые. На Нововоронежской АЭС произошло автоматическое отключение турбогенератора одного из энергоблоков. Сообщается, что из-за жары вышел из строя трансформатор. Число жертв пожаров, возникающих в условиях аномальной продолжительной жары, возросло до 48. Генпрокуратура России возбудила уголовные дела по статье о халатности в отношении ряда чиновников, допустивших трагические последствия пожаров. В Дагестане убит заместитель начальника Кизлярского районного центра по борьбе с экстремизмом. Шевкет Куджаев был застрелен неизвестными рядом с его домом. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе. Самолет, следовавший из Красноярска в Игарку, в ночь на вторник упал при заходе на посадку. Официальные представители властей США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания множества участников митингов 31 июля в защиту свободы собраний. Группа экстремистов, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за нападение на прошлой неделе на японский супертанкер в районе Ормузского пролива. В Китае в результате нападения на детский сад убиты трое детей и воспитатель. Еще по меньшей мере двое детей получили тяжелые ранения. Компания BP объявила, что ее усилия по ликвидации утечки нефти на дне Мексиканского залива являются успешными. Власти Пакистана сегодня проводят экстренное совещание в связи с необходимостью преодоления последствий катастрофического наводнения в стране.
Смотрим телевизор. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Сегодня мы говорим о телевидении и зрителях, о том, как телесмотрение связано с социальными практиками и как меняется зритель, и как телевидение под него подстраивается или не подстраивается. Сегодня мои гости – социологи разных сфер жизни. Ирина Полуэхтова, доктор социологии, руководитель отдела телеизмерения аналитического центра Video International. Борис Думин, социолог, как я говорю, общего профиля про граждан в основном и про страну, Левада-центр, и Даниил Дондурей, социолог культуры, у него такая эстетическая функция и функция смысла, главный редактор журнала «Искусство кино». Все мы пытаемся понять, меняется ли телевидение, но даже уже первые полчасовки мне хватило, чтобы согласиться с вами, что, в общем, оно меняется ровно так, как и может меняться любое коммерческое телевидение. Сначала следует за массой, и иногда кое-что пробует в эксперименте, чтобы нащупать вот этого самого меняющегося зрителя, но, в общем, не очень про него что-нибудь до конца понимает. Поэтому вот можно ли я вам приведу два таких факта, набор из фактов? Значит, смотрите. Сегодня от 40 до 50 миллионов россиян по разным оценкам зарегистрированы в социальных сетях. Где-то около 30% молодых людей новости, информацию предпочитают черпать из интернета, а не из традиционных СМИ, о чем нам сказала уже Ирина. Доля первого и второго федеральных каналов за последние 4-5 лет сократились, вы меня поправьте, на там, 4-5%. Процентов, да?
Ну, да, первый канал меньше 20, чего никогда не было за второй сезон.
Сезон
и падает,
сезон,
продолжает.
И падает,
да.
И
но
падает.
Россия удерживается там на 16.
На 16. Ну, в общем, все уже меньше двадцатки, все это мировая история, то есть так, как и везде с большими универсальными каналами происходит. И, я так понимаю, новости тоже не растут. Интерес к новостям не растет, и это уже последние несколько там сезонов, лет, наверное, 5 или 6, продолжается. Это с одной стороны, да? С другой стороны, по-прежнему есть единый такой идеологический центр, если говорить о больших каналах. Они ретранслируют смыслы и показывают то, что считают нужным показывать в новостях. Ну, главным образом, это все о них там у нас происходит. Два персонажа, один сейчас в Сочи, другой на пожарах. И ставка на новости по-прежнему остается вот этим вот главным элементом. Верстка, в общем, не меняется. Ну, может быть, только ТНТ и вот тут, ну, я уж не говорю о нишевых каналах, которые со своим содержанием работают, но большое телевидение, в принципе, не очень меняет верстку свою программную. Она живет в этой же системе координат. По-прежнему наличие отсутствие прямого эфира, отсутствие вот этой интерактивности, которая существует в сетях и в интернете, не помогает прорваться воздуху туда. И это то, о чем вы говорите. То есть страна голосует, но мы не знаем, как она на самом деле голосует, потому что это вот виртуальное телевизионное голосование. О чем говорят вот эти две непересекающиеся вещи? Да.
Давайте я попробую.
Да, Борис Дух.
Я вообще думаю, что применительно к телевидению особенно, но и не только к телевидению, наверное, вообще к стране, и к культуре, и к политике, надо бы разделять все-таки уровни аудитории. Значит, если мы говорим об аудитории большой или там об аудитории больших каналов, об аудитории как большинстве, то есть 60%, 2/3, 70% взрослых зрителей, то ведь здесь вряд ли что меняется и вряд ли что будет меняться, потому что это особенность этого социального типа существования. Он инертен. Вот, он более консервативен.
Он такой везде в мире, да?
Вместе с тем, он ориентирован на так называемую стабильность, неважно, будет она пониматься, так сказать, по-путински или еще как-то. Вот, он ориентируется в этом смысле на интонацию. Само слово, может, и не понимает, а как Шура Балаганов на интонацию ориентировался. Вот, аудитория моды, она другая не только количественно и не только по социальному составу, она другая по типу поведения, и модных людей не может быть сильно много. С другой стороны, если с ними не работать, если не работать на вот эти дифференцирующиеся группы, ну, сегодня они больше глянцевые, завтра они могут стать какими-то другими или не стать. Вот, если не работать с ними, то телевидение, конечно, сдохнет, оно просто вот превратится в, не столько в картинку, сколько в бельмо, которое просто отгораживает человека от всего на свете. Если по-другому сказать, можно было по-другому поделить аудиторию, да? Аудитория, которая смотрит картинки, и ими отгораживается от чего бы то ни было. Аудитория, которая слышит к ней обращенное адресное сообщение, совсем другая аудитория. И какая-то третья аудитория, я ее почти что не вижу, тем более я ее не вижу почти представленной на телеэкранах, и это аудитория, которая занималась бы рефлексией по поводу того, что ей показывают, и занималась бы комментированием, занималась бы анализом, занималась бы критикой этого хозяйства прямо на экранах или в бумажной прессе, или еще где-то. Если бы эти уровни каким-то образом были отдифференцированы и взаимодействовали друг с другом, будь то в телевидении, будь то в стране, в реальности, это, вообще говоря, отчасти была бы уже другая страна. А пока нас заклинают, ну, как на этом самом суде над Самодуровым Ерофеевым, который стали, значит, показывать...
На справедливости
на РЕН-ТВ, значит, что мы в одном доме. Мы все в одном доме, мы не имеем права как-то вообще ссориться друг с другом. Не дай бог нам, чтобы у нас какие-то... А почему мы в одном доме? Мы в разных домах живем. Мы живем в городе. Город – это не один дом, это совокупность совершенно разных домов, улиц и других сложных устройств, которые нас объединяют.
Борис, а как не раскачивать лодку, стабильность вот с тем, что...
Да я вот по этому поводу я не сильно волнуюсь, потому что, ну, как бы сказать...
Так и не раскачивается.
Да, обеспечено заранее.
Как не качать. Ирина, вот. Можно уточнить? Вот Борис и Даниил назвали два ключевых проекта лета. И он отчасти, это, вот отчасти это показатель того, что попытка искать интонацию и разговор есть и «Справедливость», и «Суд времени» на Пятом, и исторические программы тоже на Пятом, и все закрыты. Вот это вот всё. Вообще разговоров появилось много, очень разнообразных. Это видно как-нибудь по телесмотрению, что вот варианты ток-шоу и разговоров появилась какая-то в этом новая потребность, или... эти проекты как-то существенно вызывают интерес этой зрительской аудитории, «Справедливость» и, скажем, вот все попытки Пятого, даже с их небольшими рейтингами. Есть этот тренд или нет? Вот есть это ощущение или нет? Нет.
Ну, вот, к сожалению, нет. Цифры, да? Вот, во всяком случае, измерения, исследования цифр, они этого не показывают. И, к сожалению, да, даже для этих самых, для этих каналов, которые пытаются тут что-то искать и нащупать, это очень печально, и они уже их передвигают на какое-то другое время, ищут новые попытки как-то их удержать, поискать какие-то другие возможности, чтобы эту тему развивать. Ну, потому что все равно зависит от этих цифр телевидения, любой телеканал, он от этого зависит. И все равно нужно искать, ну, компромисс какой-то, да, между смыслом и экономикой.
Понятно. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что, значит, вот вы говорите о том, что аудитории не пересекаются, а телевидение не чувствует этого социального запроса, на него не отвечает и не может его ну, не знаю, инициировать, потому что
даже если
такое,
отвечают,
да?
Вроде вчерашней передачи о гастарбайтерах, которые, надо сказать, редчайший случай на нашем телевидении, да тем более еще на российском канале, да, общем, идущем на всю страну. Вот. Но я не думаю, во-первых, во времени это было сильно сдвинуто уже к полуночи.
Ну, специальный корреспондент вообще сдвинут.
Да, я не думаю, что это сильно смотрели и сильно комментировали. Хотя, надо сказать, что при всей грубости материала, который был показан, то, что вдруг эта тема, казалось бы, о ней только 20 лет и говорить, вот, она почти не возникает, но вдруг она возникает на Кинотавре, где там целый поток фильмов о гастарбайтерах пошел на последнем, и вдруг она возникает на российском очень мощном, очень массовом канале. Казалось бы, что-то произошло, какой-то сдвиг произошел, но он не системный. Это укольчик, и укольчик прошел.
То есть вот эти их попытки сейчас сказать, что мы азартно пытаемся вам что-то объяснить, что у нас новый принцип работы может быть вот с такими сложными темами, ну, пусть они даже там спорадические. У нас даже появился некоторый инструктаж для вас от Лобкова до Справедливости. Чуть-чуть становитесь большими гражданами, знаете про что-то больше. То есть это зритель не считывает.
Ну, безусловно, потому что он ведь много лет находится в ситуации разного рода имитаций. И, то есть, в этом смысле заложники зрителей, то есть, имеются в виду каналы, они даже идут дальше, они сами воспитывают сначала наркомана, а потом пытаются уговорить его бросить наркотики. Вот это особая психология российских телеканалов. Скажу об этом сейчас, два примера приведу. С одной стороны, идет вот такой поиск откровенных тем, и это, конечно же, и Макаров, это и разные рода другие, то есть ищутся формы того, о чем можно говорить без страха. И вот без страха можно уже о гастарбайтерах, без страха можно говорить о том, что стоит за... Там даже была такая фраза «православный Иран» вот в этом обсуждении с Мадуровым и Ерофеевым и так далее. То есть идут, казалось бы, ну, это, конечно, специальные ситуации, РНТВ, Пятый канал и так далее, но, тем не менее, они ищут поиска, то есть сами каналы. С другой стороны, они ищут, но сами же говорят, сами же боятся того самого, чего они ищут, потому что на всякий случай, ну, например, приведу потрясшие меня два суждения, одно господина Кулистикова, потому что то, что в Кремле в уме, у Кулистикова на языке всегда, он же выдающийся филолог, и поэтому он называет поиски Пятого канала соединение Эрмитажа с Кунсткамерой, он это называет, ну, он писатель. Эрнст меньше писатель, но в интервью журналу Empire он говорит, просто большинство из этой тусовки, имеется в виду вот эти, для кого говорить про гастарбайтеров, говорить про реальные проблемы, это нетолерантные сектанты, не желающие видеть и не могущие любить свой народ. Уж простите меня за пафос. И если я кому и хочу понравиться, так это аудитория Первого канала. На псевдоинтеллектуальные группы настаиваю на слове «псевдо». Мне плевать, точка, слюной. Это невероятно продвинутый,
со словом народ, это
продвинутый, мощнейший продюсер, если не самый крупный и выдающийся телевизионный продюсер нашей страны. Значит, с одной стороны, он ставит школу и ночных пижонов.
А как он, начиная с 93-го года, сочеталось с русским проектом?
Это же, вот за ним надо всегда следить, потому что он действительно выдающийся и всегда опережающий. А с другой стороны, он говорит, что ему слюной плевать на тех зрителей, которые пришли смотреть школу. Это как получается? Это что значит в этом сознании? Вот эту двойную программу, двойственные большие федеральные каналы...
Очень хорошо, боятся того, о чем сами же начинают
говорить. Сами начинают говорить, то есть это...
А потом говорит, я на эту бодягу-то сам не пойду.
Да, конечно.
Но вот
шаг
вам
вперёд и обязательно два шага назад. Вот это вот соединение... То есть они пытаются в закрытом эфире говорить о том, что нужно обсуждать в открытом эфире, в прямом эфире. И вот это вот, как бы прекрасно понимая совершенно другую природу телевизионного общения там и там.
Тогда можно вот про вот это вот двоение? Может быть, тогда это правильно, хотя, может быть, я преувеличиваю их ощущение телевидения, хотя продюсеры действительно многие действуют по часто ощущению, наитию такому, да? Вот смотрите, Ира, значит, и вы точно это можете сказать даже по годам, наверное. Телевидение в погонах, когда менты, диверсанты, агенты, это лет так, 5 назад.
Ну, с 99-го до, наверное, по 2000, может быть, 5-й.
Да, да. По, ну, я говорю, 5-й, что если второй, говорить, закончилось в 2005-м, да? Затем семейные саги, папины дочки, ну, и все, что можно через это. Это стало не периферией, а центром содержания. А мне кажется, что с минувшего года появилось новое направление, такое условно-психологическо-медицинское. От интернов и «Обмани меня» к сейчас запускаемому земскому врачу, условному детектору лжи, доктор Тырсы, которым нам обещают смесь доктора Хауса с скорой помощью. Это вообще вот новый этап воспитания чувств и отражения каких-то эмоциональных и социальных практик? Или опять просто потому, что все остальное уже работает хуже?
Мне как-то ближе вот мысль, что это скорее не связано с какими-то идеологическими моментами, скорее с коммерческими. На самом деле вот эта тема медицинская, она на Западе, и все форматы, которые вы называете, они же лицензионные практически.
Да, все, да, доктор... да, все, да, все, все.
Доктор Хаус, детекторы лжи, да. И сериалы про медиков, это в прошлом сезоне было очень популярно, снимали много очень на Западе. То есть мы просто как бы идем вот по протоптанной вот дорожке, да, то, что пользуется, если это пользуется. Там,
а вот это интерес к психологии, это вообще вот просто у продвинутого, то есть не у продвинутого, а вообще вот у обывателя и западного, и, соответственно, значит, и на нашего рассчитывают. Он с чем связан? Он связан тоже вот с тем, что уже про все остальное неинтересно, или...
Интерес зрителя к психологии, да, да. Мне кажется, одна из таких фундаментальных. Это интерес к себе, собственно, к тому, что там происходит внутри. Она всегда была, может быть, в большей или меньшей степени была представлена и эксплуатировалась, собственно, вот коммерческими телеканалами. Но мне кажется, это такая одна из базовых, в общем-то, вещей.
Это интерес... вот где-то оно не попадало. Ведь было несколько попыток сделать, например, психологический ток-шоу. Или там, помните, на СТС был попытка сделать сериал 30-летний с креслом психолога. Потом вот Пятый канал попробовал запустить свое психологическое шоу, не пошло. Детектор лжи сейчас вызывает просто бурю эмоций, потому что, значит, вот это вот все, хотя там очевидные тридцатник вопросов, которые там любой психотерапевт и даже не очень продвинутый обычно задает этим персонажам, но вот люди раздражаются, что зачем опять с этим грязным бельем, теперь внутренне мы будем копаться. Это опять же, естественная мода и интерес вечный, но говорит ли это что-нибудь о нашем вот социуме?
Конечно.
Я думаю, тут вообще говоря такое несколько слойное образование, да, в чем-то мы, наверное, действительно совпадаем там с тенденциями всего мира, или, по крайней мере, хотели бы, да, в каком-то
ну, слое. Ну, совпадаем, да, с точки зрения телевидения, да, мы очень
Хотели бы совпадать, да. Вот, ну и тогда это, так сказать, значение психологии, это значение как бы общецивилизационный интерес к себе, забота о себе там, и так далее, и так далее. Вот. Как признак, ну, если хотите, общества некоторого хотя бы уровня благосостояния.
Да-да-да, вот я думаю, что благосостояние это точно.
Это верно, но если про западное развитое общество мы можем вот сказать, про наше бедное общество мы сказать этого не можем. Поэтому может так получиться, у меня такая гипотеза, что это своего рода тоже некоторый экран, да, который заслоняет то, что мы вот на самом деле все-таки богатым обществом не являемся, остаемся обществом бедным, и в этом смысле проблемы как бы психологические, растворенные в человеческой психологии как таковой, они в этом смысле могут служить, ну, некоторым заслоном для проблем, собственно, социальных, которые связаны с группами, которые связаны с институтами, которые связаны с властью, которые связаны с номенклатурой и так далее, и так далее. Может быть, что это как бы некоторая такой дымовая завеса в духе такого отвлекающего маневра, который у нас и в политике политике, и в культуре.
То
и
есть, всюду. Может быть, он не сознательно, скорее, да, бессознательно, да, потому что да. все действуют, идут просто за коммерчески успешными проектами, но работать может вот так.
Мне вот кажется, что вот эта двойственность, о которой коллеги говорили, о которой мы вот сейчас все к ней возвращаемся с разной стороны, это, вообще говоря, очень не шуточная вещь. Это, ну, напоминает там, о двоемыслии, о двойном сознании и так далее. Вот такого рода конструкции, они что обозначают? Они, вообще говоря, обозначают, что никакого развития здесь не будет, потому что одна сторона все время высказывает и за, и против, и в этом смысле сохраняет контроль над ситуацией и не позволяет ни критике этой ситуации, ни смены того, кто выносит эти оценки. Иначе говоря, она себе программирует вот то положение доминирующее, которое она сейчас и имеет. И эта игра в двойное сознание – это способ так запаковать реальность, чтобы в нее вообще никаких ни входов, ни выходов не было.
В советское время было что-то подобное.
Да, конечно.
Абсолютно.
Конечно.
Те же самые конечно. Двойное сознание конечно. Для культуры, только одна дома.
Мне кажется, что это очень сильно поменялось. Все-таки сейчас связанным, и это связано уже не с, с советским мифом, а и не с вот воспроизведением этого двойного сознания. Это двойное сознание какое-то другое, потому что ценности все абсолютно понизились. Раньше было понятно. Ну вот мы, конечно, вот так вот живем, но в общем мы знаем, как должно быть. А сейчас никто не знает, как
конечно.
Должно быть.
Конечно. А понимаете, вот то, о чем вы говорите, невероятно важно, потому что раньше у людей был огромный просто океан разного рода иллюзий, да, связанных с тем, что когда-нибудь поменяется система, хотя в это никто не верил, но что-то гипотетически могло, так как сегодня все уже знают, что ничего не поменяется, и в этом возникает, ну, такая социокультурная стабильность в более широком смысле, и так как прямых эфиров нет, социальных тем нет, политических тем в культуре вообще нет, просто ни в книгах, ни в кино, ни на телевидении. В сущности, нет, вы не увидите ни одной политической темы, социальной, активной, кроме идей про справедливость, про быт и так далее, нет. И в этой ситуации какое остается важное поле для того, чтобы люди как-то себе объясняли? Это собственное здоровье. И все трагедии с этим связаны, да? Собственная семья и все трагедии с этим связаны. И как бы...
И всякая эмоция.
Психология человека.
Я хочу это слово произнести. И все виды компенсаций перекачиваются в эту сферу. Компенсаций. Они перекачиваются в эту сферу, потому что здесь то, что в других важнейших сферах жизни обсудить нельзя, обменяться нельзя. А вот поговорить про рак, про страшную жару, про предательство мужа, про целый ряд вещей, которые связаны с самосознанием, собственными страхами и так далее, все это перекачивается. Но тут возникает еще второй процесс, который усиливает. Здесь ведь возникают практики, связанные, например, с походом к психоаналитику. А это идет как туризм, как автомашина, как вторая квартира. Это уже потребительское сознание начинает это ангажировать и куда-то вести в деньги, чтобы это продать, перепродать, купить, всучить и так далее. И вот эта вот компенсация социально-политических как бы поступает на службу потребительскому рынку. Вот что происходит.
Но это при том, что у нас ходят к психиатру считанные проценты.
Это верно. Но смотрят про это
гадалки раза в 4-5 больше.
А это тоже психотерапия. Гадалка – это тоже психотерапия.
Конечно, конечно. Вообще, в принципе, как бы одинаково равно выраженное стремление в одном и том же человеке и в обществе в целом, и как бы жить в условиях загадки, тайны, и разгадать эту самую загадку. Вот разгадать, но как-то так не до конца разгадать, чтобы еще остались все-таки возможности, что мы еще не все знаем, мы еще не все поняли. Кстати, отношение к истории ровно такое же.
Такое же, конечно,
да,
абсолютно.
Да. Мы еще не знаем всей правды о Сталине. Вы нам не рассказываете ни левую, ни правую, потому что на самом деле настоящей, последней правды еще никто не знает. И вот и это и подпитывает образ Сталина. И даже не левая пропаганда, да, и не правая контрпропаганда.
То есть программа именем Сталина будет много лет.
Да, да. Ир, а правильно я понимаю, что вот в этом контексте, который вы сейчас сформулировали, и похоже, что он очень точно может отражать это общее состояние интонации и атмосферы на телевидении, должны поменяться, наконец, новости. Не в смысле, как мы все хотим, что они должны быть живыми, прямоэфирными и действительно новостями про страну, а они должны стать, как на Fox News, если говорить о коммерческом телевидении, главное производство эмоций и объяснение новости. Чем более они авторские, тем более они субъективные, тем более они сериальные, чем более вот они, когда у нас идут, например, истории про детей, усыновленных, удочеренных и так далее, они же просто в сериал вырастают в новостях. Вот они еще пока такими до конца не стали. Означает ли, что станут?
Ну, вполне возможно, что какие-то элементы этого, вот привнесения этих эмоций, оно, наверное, будет происходить, если общая атмосфера такая на телевидении. Но мне кажется, что они уже и сейчас достаточно на эмоции уже, работают. Да, именно да, на эмоции работают.
Да, они уже
не столько на информацию, но на эмоции.
Новости. Сериальные новости. И сериальные эмоции, это здорово, соединение этих
вещей. А я думаю, что это, вот все, о чем вы говорите, это просто следующий неизбежный этап.
Безусловно.
Просто
уже...
кто его... подхватит, уже, кто сумеет
уже
сделать.
Уже в новостях рассказывают о криминальных ужасах, политических, да?
Да, да.
То есть этого еще несколько лет назад не было. А сегодня это так, естественно, потому что они должны поджечь хотя бы 2-3 минуты. Пожара, с одной стороны, видимо, не хватает, с другой стороны, нужно что-то ему противопоставить и так далее. Но мне кажется, что телевизионные начальники постоянно вот ищут зоны возможного того, что разрешено. Они, понимаете, они такие разведчики. Мне кажется, я бы им посоветовал уже давать несколько взглядов на события. Их никто за это не уволит.
А это предполагается реальность. Там же должны быть
протагонисты, персонажи. Да, но пока еще этого нет. Если бы были разные персонажи, ну, например, один бы был Невзоровым, а второй был бы сладким, там, каким-то там другим ведущим. Или бы в одних выпусках по поводу одних и тех же событий. Они давали две разные, три разные точки зрения. Эти бы...
НТВшники по этому пути уже идут.
Ну,
вот
молодцы.
Эта программа НТВшники, она начинает нащупывать именно вот эту вот субъективность, искренность, интонацию такую. Вот это явно туда движется. Другое дело, что как это еще совпадет с начинающимся политическим сезоном. Это ведь тоже любопытно.
Но он еще не выборный.
Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что вот он будет таким тоже... с попытками чего-то туда запускать от сериала до новостей.
Но без обострения.
Без обострения?
Без обострения.
То есть нет. Вот здесь на персонажах не поиграют.
Какой-то театр можно запустить, если сохраняется контроль над сценой, да? Вот, если мы понимаем, что это все актеры. Вот они поговорили и ушли, да? Вот, можно давать комментарий, но этот комментарий должен быть, ну, как в этом самом прожекторе Перес Хилтон, да? Он должен быть
разница.
Иронический. Вот, иронический.
Вот, ирония, еще очень важная тема.
И устами тех персонажей, от которых мы заведомо не ждем никаких политических оценок. Особенно, если они приглашают гостей из-за далекого рубежа, а те даже не очень понимают, куда они, собственно, попали.
Можно очень
и о чем они будут говорить.
А вы можете определить каким-то одним словом, как вам кажется, каким будет наступающий сезон? Одним словом, Даниил Бондарей.
Мне кажется, он будет поисковым.
А вы?
Поисковым, но завернутым в шоколад, да.
Борис Дубин, Ирина Полыхтова.
Ну, согласна, что, скорее всего, поисковым и, может быть, с... Ну, наверное, все.
Наверное, все. Я благодарю вас. Соберемся через год, посмотрим, что оправдалось, а чего не оправдалось, а может быть, вообще все будет иначе. Хотя, судя по вашим, да, по вашим обычным оценкам, это, как правило, совпадает. Я всех благодарю. Микрофон был Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. А вслед за нами «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.